Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Сегодня снова мы с Дмитрием Черняковым. Человек невероятно талантливый, интересный, и мы будем сегодня с ним общаться. Куда поведет нас наш разговор, совершенно это непредсказуемо, поэтому я положусь на волны, и мы поплывем вместе с ним по этим волнам.
Дмитрий Черняков, режиссер, художник, окончил Российскую академию театрального искусства. Поставил ряд оперных и драматических спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Новосибирска, Казани, Омска, Самары и других городов. Почти во всех своих постановках является автором сценографии и костюмов. Обладатель премий «Золотая маска», Международной премии Станиславского, премии фонда Олега Табакова и молодежной премии «Триумф».
Мить, а находясь и работая в Берлине, в Мюнхене, удавалось заглядывать в какие-то балетные продукции, подглядеть в этих городах или где-то еще в последнее время?
В Берлине я видел много всяких старых спектаклей, «Золушка» там и так далее.
А «Золушка» у них в чьей постановке идет?
Малахова.
Ну что это?
Вот. «Золушка», я очень люблю эту музыку.
Да.
Просто очень. Есть несколько моментов, вот особенно вторая тема вступления, увертюры, когда она начинается, мне как бы ощущение какого-то невероятного счастья сразу возникает. Я вижу какие-то залитые солнцем большие пространства. Она на меня действует просто как-то гипнотически. Она изысканнейшая партитура. Я, честно говоря, не могу сказать, что я когда-либо видел постановку «Золушки», которая бы вот меня вот так вот, как к этой партитуре, была бы, ну, по степени креативности, не знаю, вдохновенности, как-то попадала бы в нее.
А у нас вот была не так давно целая передача, посвящена «Золушке», этой партитуре и спектакли, которые были поставлены.
Я не все же видел, я не балетный человек.
Я очень
не
много...
могу поддержать эту тему.
Нет,
я просто про музыку
просто сказала бы очень точно, потому что я как раз вот мои слова, потому что, в общем, абсолютно, потому что никто не приблизился к партитуре из хореографов, никому не удалось ее ухватить.
Нет, конечно, по каким-то своим законам старого такого хореографического канона, какие-нибудь старые «Золушки», там кто там, Захаров, первую «Золушку», да? Вот в этих пышных, во всем этом, ну, как называется, таком декоративном пиршестве сталинского стиля. Ну, это своя «Золушка», но она тоже не имеет отношения к этой музыке.
Абсолютно, да.
Вот, конечно, ее надо ставить как-то по-другому, забыв про все это, вот, про все эти рюши.
Да.
Вот, потому что произведение очень серьезное и не иллюстративное совсем. Это не музыка для ног. Вот что называется, она не служебная. Это какая-то, особенно думая, какой-то 40-й год, 44-й,
да,
какой-то год.
Да.
Ну, это какое-то вот околовоенное или военное время.
Военное время.
Или даже 45-й, не могу сказать, и мне как-то в памяти это не осталось.
Примерно так. Во время войны, по-моему, они ее делали.
Вот, так что я ее слушаю. Мне даже очень нравится, как Марта Аргерих и Плетнев записали фортепианное приложение вдвоем.
Я не слышала.
Играют оттуда какой-то такой, ну... основанный на темах из «Золушки», какое-то такое большое произведение.
Мить, а вот есть, вот вы можете сказать из балетных партитур, вот где самая высшая точка? Какая она? У кого?
Высшая точка чего?
Объема.
Вы имеете в виду музыку или танец?
Да, музыку, конечно. Я про партитуру говорю.
Ну, знаете, как бы в 20 веке танцуют уже не под балетные партитуры, а под музыку, которая для балета не писалась. Вы имеете в виду ту музыку, которая писалась
специально для ног, грубо говоря. Мить, ну как бы «Золушка» тоже писалась для ног.
Нет, я все понимаю.
И «Щелкунчик» писался для ног.
Ничего уничижительного я не произнес. Вам не нужно быть адвокатом. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, успокойтесь. Вот, здесь требуется некое усилие, чтобы ответить на этот вопрос честно. Высшая точка какая-то должна быть, да? Ну, знаете, нет никакой высшей точки.
Нет, но для каждого из нас все равно есть какая-то высшая точка, правда? Нет?
Все зависит от системы координат. Потому что, когда я думаю, как бы с одной стороны, я начинаю думать, что прекрасней спящей красавицы музыки не существует для балета. Я ее даже, может быть, больше ценю, чем «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Она для меня самая главная балетная партия. Чайковского.
Конечно.
А потом я начинаю думать про...
Про Щелкунчик?
Про «Весну священную» Травинского и думаю, ну какая спящая красавица. Вот я не могу сказать так, я не могу ответить на этот вопрос.
Ну, пять назовите, вот для вас самых...
Пять?
Самых острых.
В принципе, я вам хочу сказать, что музыка Адана Жизель мне тоже кажется, в принципе, не служебной музыкой. Это не тщетная предосторожность. В этой музыке тоже есть какая-то своя особая, какая-то, ну, как сказать, настоящая какая-то музыкальная меланхолия, которая как-то мне передается. И, ну, даже в ней есть какой-то трагизм. Он, конечно, очень, трагизм пытается быть очень элегантным. Вот, конечно, это не тот трагизм, которого мы имеем дело, да, уже сейчас.
Да.
Вот, но я как-то не думаю, что эта музыка второстепенна. Мне кажется, я всегда к этой музыке это серьезно. Вот, «Спящая красавица».
«Щелкунчик».
Ну, в принципе, да. «Щелкунчик», конечно, объективно, да, просто как-то у меня не сложилось с этой музыкой большой любви.
Почему?
Может быть, потому что... Я даже не знаю, почему. Как-то... Мне сложно ответить на этот вопрос. Я всегда предпочитал «Спящую». Я не знаю, почему. Я не могу сказать. Я должен подумать. Вот для следующей передачи, наверное, мы эту тему можем отложить. Вот. Я как-то с большим интересом отношусь к Раймонди. Мне кажется, это хорошая балетная партитура. Но все мы как бы по-русски идем к композиторам, да? Ну, понятно, что «Петрушка, весна священная и жар птицы» — это великие произведения.
А Прокофьев?
Прокофьев. «Золушка» номер один. «Роман Джульетта» идет для меня на втором месте. «Золушка». Вот. Про балеты Шостаковича сказать такого не могу. Есть еще у Стравинского балетные партитуры, более поздние. Вот я не знаю, может быть, просто не знаток. «Аполлон Мусагет», вот эта музыка, она написана специально для танца, ведь, скорее всего, да?
Да, да.
Вот. Это тоже очень-очень-очень хорошее произведение. И потом, что еще у нас есть у Стравинского?
«Поцелуй феи» есть.
«Поцелуй феи», да.
Есть, что еще? «Игра в карты».
«Игра в карты», да-да-да-да-да. Я просто меньше знаком. Нет, наверное, вот так бы я вот как вот, ну, я, да, уже произнес. Да, да, да. Но вторая половина 20 века сюда не входит, потому что дальше как-то балетные партитуры специально писались, мне кажется, почти нет. Потому что просто танцевали на чужую музыку. Да. Это как бы было уже совсем правило. Какие у нас еще? Есть вообще балетные партитуры редкие, например, «Прометей» Бетховена.
Да,
а
да.
Я даже слушал эту музыку. Это очень хорошее произведение. Просто я не понимаю, как сейчас танцевать, как иметь дело с этим. Вот, оно, конечно, по каким-то своим законам существует. А есть, кстати, очень хорошая музыка. Это «Капелле де Либо». Это очень хорошая музыка, правда? И «Сильвия» — это две партитуры, которые, конечно, вот они не служебные, они не как это называется, дансантные, да?
Да, да.
Вот
да.
Такое слово странное, я никогда его не употреблял. Вот.
Ну, они, конечно, дансантные, но не только, мне кажется, что так можно сказать.
«Спящая красавица» тоже писалась
под
указку Петипа, да. Да, что называется. Вот, это не имеет значения. «Пиковая дама» тоже писалась по заказу, и тоже, как известно, Всеволожский говорил, какие должны быть интермедии, какие пастораль, и как это должно строиться.
Нить, а скажите, а первый балет, который вы видели, какой был? Это в детстве было? Что это было?
Я, конечно, на него ходил не по собственному желанию, меня туда привели родители. Это был «Дворец съезда» в Кремле, и это был «Икар».
Ох, как боже.
Слонимского, который поставил Васильев.
Васильев, да.
Да, вот я помню этот балет очень подробно.
Ну, это было красиво, правда?
Да, но это был такой большой, как сказать, советский постановочный спектакль. Конечно, я помню его с этими колоннами, какими-то там вот остатками архитектуры. Я помню. Не помню, кто был художник.
Не помню тоже.
Не помню.
А не Левенталь? Нет?
Нет. Наверное, может быть, был Золотарев. Вот я не ошибаюсь. Я не могу сейчас ручаться.
А потом из детских таких ощущений балетных что было? Щелкунчик?
Я помню «Лебединое озеро» в театре Станиславского и Немировича Данченко. Постановки «Бурмейстера». Uh-huh. Старые, потому что потом у него меняли декорации, переодевали этот спектакль. Я помню еще в том старом виде.
Какое-то впечатление производило?
Это был какой-то 83-й год. Мне тогда очень-очень нравился. Прям безумно. И мне казалось, что в нем какое-то есть напряжение. Прям вот я смотрел эту сцену, как это, третий акт, да, где бал там, где вот эта злодейка приезжает.
Да-да-да.
Вот.
Вы ее не любили, эту злодейку?
Да нет, ничего, она так пыталась всем понравиться, и нравилась мне тоже. Вот. А злодейка же всегда любит.
Ну, конечно.
Вот. И, ну вот я помню, что это было как-то очень, ну, это была какая-то агрессивная театральность. как-то она, вот там сразу какой-то был такой, какой-то, ну, как сказать, клокотание. Я помню этот спектакль. Я не знаю, насколько он был тонкий, я сейчас не могу сказать. Ну, как бы известно, да, про «Лебединое озеро» для балетных людей, что там второй акт, он всегда второй акт, вот, в каждой постановке, да, это Иванов, да, вот, там, падает Руа, это там Горский, да, что это все как бы все равно переносится. А «Лебединое» отличается вот теми лакунами, да, которые нужно придумывать. Вот, по-моему, третий акт это всегда придумывается, но там ПДД какой-то меняется, вот. И он был какой-то очень интенсивный, я помню его. И даже потом, когда смотрел спектакль в Большом театре, знаменитый вот тот самый, да.
Григорович.
Это был в 83-м году, я смотрел, который как бы считается каким-то, ну, в общем, каким-то этапным «Лебединым».
Да.
Вот. И мне он показался каким-то более, ну, как же сказать, каким-то разреженным, что ли, вот после той интенсивности. Я только потом там уже какие-то вещи понял, какие-то намерения, но тогда мне очень в детстве это нравилось. Я говорю о детских впечатлениях, да?
Ну да. А из взрослых? А «Мариинка»?
Подождите, я жил в Москве, я не могу сказать про «Мариинку»
но
ничего.
Но вы столько работали в «Мариинке», что,
это
естественно,
уже совсем были в другие,
вот
в другом
вот,
веке.
Вот другой век мне очень интересен.
Какая вы интриганка.
Я интриганка, да.
Контрданс. Контрданс.
Но «Мариинка» же правда лучший театр на Земле? Лучший балет на Земле.
Ну, подождите с митингом.
Ну, как митингом? Вот мы сейчас начнем митинговать.
Во-первых, я никогда не могу никакие распределять места. Я ничего не понимаю. Я не знаю, что лучше, что хуже. Я могу... Нету объектива какого-то.
А не нужен объектив. Есть собственное сердце, которое...
Про собственное ощущение.
Вот, конечно.
Но в «Мариинке» я много смотрел. Я почти не смотрел там классического танца. Но я там очень много смотрел нового балета. Под ним я даже мог назвать и «Баланчина». Но это, конечно, новый балет для мариинской труппы, да? Который вот как бы с середины 90-х годов пополнял репертуар. Очень много. И, конечно, я могу даже сказать, что я как-то стал понимать и увлекаться им. Сейчас у меня уже даже есть записи. Уже вот и Нью-Йорк-Сити. И как бы в каком-то таком, как называется, авторском исполнении, что называется. В оригинальном виде. Вот те вот та серенада, которая снята в студии. Да, вот этот знаменитый. А до этого я все это видел в Мариинском театре. Очень много балетных спектаклей «Баланчина», и «До мажор», и «Серенаду», и «Вальс», и «Полон», и «Балет Империал», ну и так далее. И мне сейчас кажется, опять же, вы же понимаете, я не могу квалифицированно ответить на вопрос по поводу называемой такой как бы танцевальной безупречности труппы, по поводу того, какая школа. Вот я про это ничего не понимаю. Я могу в связи с «Мариинкой» только сказать про то, что в этом театре появлялось много названий, которых я раньше не видел, которые пополняли репертуар в большом количестве. Как мне кажется, это было очень правильно. Вот. И которые просто открывали для меня новый театр, новый балет. Потому что раньше... Я знаю, что в Перми ставили «Баланчина» немного, да?
Да, да.
В Большом театре уже в конце 90-х годов поставили. Но в основном «Баланчин» появлялся в «Мариинке», и там очень много. Сейчас я не знаю, как там сейчас обстоит с этим. Вот. Но вот тогда я помню, что это... И вслед за ним пошел «Форсайт». Мне кажется, что это вообще было какое-то правильное направление. Вообще, для меня, наверное, лучший балет – это «Серенада». Вот так вот. Он больше всего отвечает моему какому-то сердцу. Вот. Не потому, что он основан на классическом, на классических образцах. Вообще, здесь не имеет значения, танцуют ли в этих вот, как бы, а-ля Сильфида, этих тюниках, или как
да.
называется, да? На пальцах, без пальцев, в костюмах и каких-то, в пиджаках. Не имеет значения. Вот «Теорема Лимба» в Мюнхене. Это совсем был не классический танец. Здесь он классический. Но просто здесь такая есть какая-то... Как же это назвать? Это какая-то просто архитектура. Движенческая архитектура, да. Которая... Ты ее разглядываешь, никакого нет сюжета, нарратива. И даже никакого нет линейного такого смысла. А это... Ты следишь все равно за линией думания хореографа. Как его креативная кривая, вот как она развивается. Вот что перетекает в следующее, из чего рождается дальше, как распускается эта сцена.
И как она соотносится с музыкой.
Да, как она сочетается с музыкой, или как она вдруг противоречит музыке, или как, например, музыка замолкает, а движение продолжается. И это очень увлекательное разглядывание. Вот так бы я хотел сказать.
Ну, это такой редкий зритель, потому что, как правило, русский вообще простой зритель хочет сюжета, истории, кто кого зарезал, кто кого любит.
Ну, так,
кто...
пожалуйста, весь репертуар всех театров состоит из этого.
Ну, да, ну да, но самое прекрасное – это вот это вот разглядывание хореографического текста и слежение за ним.
Каждый в корзине нарывает то, что он хочет найти.
Несомненно.
И не надо несомненно. Здесь заполнять всю корзину по своему вкусу. Пожалуйста, смотрите «Чёрт, представь». «Осторожность» – тоже прекрасный спектакль. Просто «Серенада» мне ближе, и как-то я, чем, например, ну, я не знаю, или даже чем хореография ну, кого можно найти? Какой хореограф, как бы, какой балет является просто антонимом серенады? Ну, вот как, что, как бы, антисеренада? Вот это, наверное, какой-нибудь или драм-балет советской эпохи, где сюжет и нарратив, и вот, как бы сказать, рассказывание истории до смешного, что да. называется, да, доведено. Вот, наверное, серенада это, ну, как бы,
такой противосоветский фонтан, допустим.
Ну, предположим, да? Как бы, да. Там, да. Медный всадник.
Да, медный всадник.
Вот. Как-то мне сейчас кажется, что это было бы дико. Если только это не выпустить, как бы, как джина из бутылки на два спектакля, посмотреть на это как на кунсткамеру. Вот.
А то, что мы периодически смотрим как на кунсткамеру, вот какие-то спектакли, которые Сережа Вихарев восстанавливает, какие ощущения это вызывает?
Ну, это другое немножко.
Ну, все равно.
Дело в том, что, как сказать, он же восстанавливает спектакли 19 века, он не восстанавливает драмбалеты советские. Драмбалеты советские, все равно они ориентировались на классические образцы. То есть это два раза спетая песня. Все равно они отталкиваются в какой-то степени от классического танца, от тех моделей. Ну, они, конечно, другой, там, они берут там, знаменитые литературные произведения, ну, там, Пушкин и так далее. Какие сюжеты брали для балета Петипа? Сказки. Ну, все. Здесь пытаются рассказывать какую-то историю с трагическим началом там и так далее. Вот. Но все равно уже там же есть та же лексика, все то же самое. Они, по-моему, танцуют те же дуэты, те же вариации. Все равно это, как сказать, это уже как бы не первое сказанное слово. Вот. А Вихрев уже это не это восстанавливает. Он пытается, как бы, откуда пошли истоки, как бы, что делал Петипа. Вот. Так что это просто немножко другое искусство. Это совсем другое.
Ну, вам не скучно смотреть за вот такими вот музейными экспонатами, как Флора?
А я не видел Флору.
А Спящая?
А Спящую видел. Нет, Спящая мне была не скучно. Конечно, для меня это был тоже своего рода некий, как же это назвал, вы сказали, такой аттракцион, да? Все равно это был для меня аттракцион. Все равно, как сказать, я все равно стремлюсь к каким-то современным формам высказывания. Но просто если те формы высказывания, которые мне не близки, или я считаю их архаичными, конечно, если они, ну, как-то, допустим, в каких-то ситуациях тщательно, с любовью, с азартом, или как-то подробно, или, допустим, точно доведены до совершенства, и я с удовольствием, как бы, готов это увидеть, но у меня нету, я не буду отторгать, я не буду воевать за новое искусство, и пытаться, как называется, ну, подвергать осмеянию, ну, да. Да, или как это, да, вот, нет, вот у меня нет ничего такого, я как бы открыт.
Ну, а что, Митя, а когда мы начнем делать совместный спектакль?
Все зависит, балет, Алла Михайловна, балет. От вас.
А почему от меня?
Ну, вы же хореограф, я человек подчиненный. Я вас жду все эти годы.
Да что вы?
Да.
Какой врун.
А вы делаете вид, что меня не замечаете.
Какой врун.
Перестань.
Ужас, ужас. Последний вопрос. Есть любимые балерины? Я не про танцовщиков, а именно про балерину, потому что все-таки балерина – это номер один в балетном
Нету.
Театре. Не может быть.
Точно.
Но просто стесняетесь назвать?
Ну, а чего стесняться?
А потому что их вообще нет? Или просто... Вот почему нет?
Ну, у меня как-то сейчас нет ничего такого. Любимый актер, там, певица... Но вот у меня как-то это все ушло. Раньше это как-то было для меня важно, я как-то, ну, там, следил особо за кем-то. А сейчас как-то нет. Я просто есть какие-то там объективно интересные или там выдающиеся какие-то люди. Но вот как бы назвать, что вот я должен, ну, вот сфокусироваться на, например, на ком-то, как-то мне сейчас это не скажется.
Хорошо, а субъективно интересное для вас?
Субъективно?
Ну, а как, конечно.
Марта Грэм.
Ну, это удобно, конечно, назвать ее, потому что, в общем...
Ну, послушайте, записи у всех есть, все понятно. Да.
Как она... А Бауш?
Ну, какая же это балерина, послушайте.
Ну, а какая же Грэхэм?
Она фуэте не покрутит.
Марта Грэхэм тоже никогда ничего не... дело.
Пина Бауш, в общем-то, как называется, гениальный создатель
театра.
Театра. Вот. И, можно сказать, это режиссер.
Да.
Это совсем другое.
Да.
А Марта Грэм – это, ну, выдающийся исполнитель. Ну, совсем
разные вещи. Но тоже создатель театра,
ничего
языка.
Ничего подобного. Вот. Она хороша сама как вещь в себе. А Пина Бауш прекрасна не на фотографиях, а во время, например, просмотра спектакля. Ну, там, допустим, «Замок Герцога Синей Бороды».
Да.
Или там «Гвоздики».
Шикарный спектакль.
Вот. Ну,
но и на фотографиях она тоже хороша.
Ну, нет, понятно, что она такая интересная женщина.
Да.
Ну, что мы говорим? И так все понятно.
Да. Так а что танцовщики? Танцовщицы? Балерины?
А разве я не ответил?
Нет.
Наверное, прослушали.
Ну, только одну Марту Грэхам назвал.
А я должен россыпь предъявить?
Ну, из русских имен, из сегодняшних имен, которые мы можем увидеть
не
на
могу нас... чего-то я сказать. Вы,
да?
Вы меня, наверное, как балетный человек подозреваете.
Нет,
в том,
нет.
Что я пытаюсь как бы
улизнуть,
улизнуть, да, ну. Никого не назвать, чтобы не обнаружить вкусов или не обидеть кого-то. Здесь я это не пытаюсь вам ответить совсем не по этой причине, а потому что действительно я вот так сказать, что ах, вот прямо вот я
сейчас
там, как называется, схожу с ума, я не знаю, сатанею от того, как танцует там Пупкина. Ну,
да.
У меня такого нет. Вот так скажем.
Ну вот на этой вот печальной ноте мы сегодняшние разговоры заканчиваем.
Спасибо вам.
Спасибо.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш по танцу Алла Сигалова. Реклама на Радиокультура.
Каждую пятницу в 4 часа дня на Радиокультура открывается занавес и в эфире появляется сцена.
На этой сцене возможно все. На все. Занавес. Занавес.
Сцена. Проект Марины Багдасарян.
Сцена. Опера и балет. Драма и современный танец. Мюзикл и цирк. На одной сцене с Мариной Багдасарян.
Шугейзинг, краудрок, дримпоп, лоу-фай, пампинг-хаус, дарксайд и другие.
Впервые слышите?
Включайте Радиокультура. Еще не такое услышите. В будни вечером в 10, после выпуска новостей. В музыкальном марафоне «Лидер продаж». Слушаем с Львом Гамкиным. С Львом Гамкиным.
Четверг в 19.05.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте, товарищи.
К нам пожалует
писатель и критик, живущий в Москве и Петербурге, двойной агент Волк-Оборотень.
И вы услышите «Москвинские новости» от непредсказуемой Татьяны Москвиной.
Кое-что мы знаем точно.
Точно. Я всегда недовольна всем. Я говорю о многом. Со мной вам будет интересно.
«Москвинские новости» в прямом эфире.
По четвергам в 19.05. Достанется всем.
Программа передач. Анонсы ярких культурных событий. Онлайн-общение. На www.kultradio.ru. www.kultradio.ru. Телефон рекламной службы «Радиокультура». 956-12-40.